редко обращаются за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. А зря. На сегодняшний день суд вынес уже около 400 решений по делам российских граждан. Хотя, конечно, обращений в десятки раз больше. Да и процедура принятия решений в суде длительная. Не каждый ведь захочет идти до конца. А те, у кого позиция принципиальная, нередко обращаются в Центр содействия международной защите. Сегодня около 8% всех российских дел, рассмотренных Европейским судом, приходится на этот центр, который возглавляет адвокат Карина Москаленко. Всего же в производстве в Страсбурге находится около 300 дел, подготовленных юристами этого центра. Среди них есть так называемые чеченские дела, жалобы в связи со шпионскими процессами, инициированными спецслужбами России. Делом ЮКОСа тоже занимается Центр содействия международной защите. А сама Карина Москаленко является адвокатом Михаила Ходорковского. То есть практически все громкие дела, так или иначе привлекавшие внимание правозащитников, ведет Центр содействия международной защите. Вернее, оформляет жалобы в Европейский суд. Это не считая дел обычных, когда юристы центра помогают консультациями простым гражданам. На днях центр отметил свое 12-летие. Правда, под пристальным оком налоговых служб. Ведь именно в 2006 году против центра начались многочисленные налоговые проверки, которые грозят самому существованию организации. Тогда Карина Москаленко открыла офис своей организации в Страсбурге. Так и главному адресату ее жалоб поближе и безопаснее. Тем более, что сама адвокат говорит об изменениях, произошедших во властных структурах. Беседую с Кариной Москаленко. На последней встрече с общественными организациями президент России Владимир Путин назвал решения Европейского суда политически ангажированными и назвал в качестве примера дело румынского сенатора, а ранее молдавского депутата Илии Лашку. Это было в 2001 году, по-моему, Европейский суд принял по нему решение. Он подавал против Российской Федерации и против Молдавии. А почему против Российской Федерации? Он мотивировал это тем, что Приднестровье де-факто находится под контролем Москвы. И Европейский суд признал его жалобу сначала приемлемой, а потом вынес решение в пользу ранее молдавского депутата. Сейчас, кстати, я не помню, по-моему, он от праворадикальных партий в румынский сенат был избран. Но, в принципе, для Европейского суда, насколько я понимаю, это не важно. От праворадикальных, от левых. Ему важно, были ли нарушены права или нет. Но все-таки, тем не менее, почему же он признает, что иск правомерным против Российской Федерации?
Ну, прежде всего, я хочу коснуться любых обвинений, которые адресуются Европейскому суду о политической ангажированности, мотивированности решений и так далее. Я с этим категорически не согласна. Любому человеку, который придерживается такой точки зрения, независимо от его должности, я рекомендовала бы обратиться к решениям и изучить их в их совокупности, в их правовой логике, и вы увидите, что уж чего больше всего дистанцируется Европейский суд, от чего больше всего он отказывается, это от именно политически мотивированных дел. И если рассматривает дела, так или иначе связанные с политикой, он стоит на чисто правовых основах. Это принцип Европейского суда. Что же касается решения по делу Илашку, оно неоднозначно оценивается очень многими юристами и тем более политиками. Но, будучи юристом, могу сказать вам следующее. При всей сложности этого решения, при всей неоднозначности оценок, которые вы можете дать этому решению, надо признать, что не впервые Европейский суд принимает к рассмотрению дело в отношении государства, которое фактически доминирует на той или иной территории и держит под контролем эту территорию. Потому что это государство может быть само или в совокупности с другими субъектами международного права ответственным за ситуацию в том или ином регионе и за нарушение прав человека, которые связаны с нахождением этой территории под контролем того государства.
А какие-то примеры можете привести, когда Европейский суд принимал решение в пользу того или иного заявителя против государства, которое именно де-факто контролирует какие-то участки территории?
Конечно. Если Турция контролировала определенные территории, которые формально не относились к государству, Турции, тем не менее, Европейский суд принимал эти дела, рассматривал, выносил решение. И, наверное, Турция не во всем приветствовала принятие такого решения. Это понятные вещи.
Российской Федерации тоже не нравятся многие решения Европейского суда, как мы знаем. Но они все-таки, что касается денежных компенсаций, Российская Федерация все-таки исполняет, да, взятые на себя международные обязательства. Но не понравился российской власти и 14-й протокол Европейской конвенции о правах человека. Я помню, когда мы с вами беседовали в последний раз, к сожалению, это было давно, несколько месяцев назад, вы тоже стояли на той же позиции, что 14-й протокол неприемлем, и многие правозащитники опасались, и вы в том числе, что 14-й протокол послужит, наоборот, препятствием на пути реализации своих прав российскими гражданами. В частности, насколько я помню, были опасения по поводу единоличного, да, рассмотрения одним судьей какого-то конкретного дела. И возникала опасность того, что многие дела будут просто отсеяны. Вот как, разрешилась ли эта ситуация, или вы поддерживаете Государственную Думу в том, что она отклонила 14-й протокол?
Говоря о 14-м протоколе, прежде всего следует сказать, что процедура и более подробно прописанные там процессуальные моменты, они прежде всего призваны уменьшить накопившийся груз нерассмотренных дел Европейским судом, ускорить процедуру, оптимизировать ее и сделать более быстрой.
Не скажется ли это на качестве?
Должна вам признаться, что и признавалась ранее, что не считала и сейчас не считаю ситуацию, прописанную в 14-м протоколе, идеальной. Идеально было бы оставить все, как было в 95-96 году, когда еще только накапливались дела, но все-таки рассматривались более или менее в срок. Хотя уже в эти годы начались значительные задержки в рассмотрении дела. Идеально было бы предоставить возможность каждому человеку по любому делу, которое формально приемлемо в Европейском суде, достичь правосудия в Европейском суде, а дела рассматривать только коллегиально. Но, по-видимому, это невозможно. И может наступить то, чего мы опасались давно, коллапс всей системы. Посмотрим, насколько эти новые реалии будут препятствовать или не помогать каждому гражданину, каждому человеку, обратившемуся туда, в достижении справедливости. Думаю, что за минимальностью потерь для заявителя никогда не будет отказано по делам о пытках, о бесчеловечном обращении, по всем существенным жалобам. В этом смысле опасения беспочвенны. Все вопросы, связанные с незаконным содержанием под стражей, никогда не перейдут в ранг рутинных дел, которые будут отброшены Европейским судом без рассмотрения. Думаю, что единоличный судья – это тоже не самое страшное, потому что в России, например, мы пошли на то, чтобы единолично судьи рассматривали дела, а уж судьи Европейского суда – это судьи высочайшей квалификации. Более того, они не бесконтрольны, и все эти дела так или иначе можно поднять на какой-то особой стадии, на особой процедуре. И мы можем говорить о том, что, конечно, труднее будет оспорить такое решение, чем решение, скажем, вынесенное палатой. Но ведь до палаты доходит не очень много дел. Они оседают в комитете из 3 судей, отвергаются очень много обращений комитетом из 3 судей. В этом смысле, я думаю, что недоверие к судьям Европейского суда не обосновано. И я думаю, что преувеличенное внимание к этим проблемам со стороны власти Российской Федерации вызвано вовсе не этими провозглашаемыми чуть ли не правозащитными опасениями.
Да, кстати, можно приветствовать позицию власти, что она вдруг стала на такую правозащитную позицию.
Казалось бы. Но я думаю, что вот эта проблема, она связана больше всего с тем, что порядок исполнения решений будет очень сильно ужесточен. Для государств, которые не следуют решениям Европейского суда, будут специальные санкции, и они будут приниматься судом после обращения по этому поводу комитета министров в судебный орган опять, для того, чтобы проинформировать суд о неисполненном решении и для того, чтобы суд принял решение о том, как воздействовать на государство-нарушителя. И вот это не смутило власти, Норвегии, или власти Дании, или власти Турции.
Такая процедура.
Государств ратифицировали этот протокол, несмотря на то, что эти правила уже прописаны в 14-м протоколе. И понятно, что каждое государство при этом оказывается в более сложном положении, если оно не намерено исполнять решение Европейского суда. Ну, а если оно намерено исполнять решение Европейского суда, то для государства ничего не меняется.
Тогда почему Российская Федерация так опасается? Она же, вроде как мы вначале выяснили, исполняет решение Европейского суда в той части, что касается выплаты денежных компенсаций, например. Чего ее бояться?
Исполняет, конечно. Вот в части выплат с готовностью, а вот в части общих мер, мер общего характера, нет.
А что это за меры общего характера?
Ну, например, если взять общеизвестное дело Калашникова, по которому, с одной стороны, необходимо было выплатить определенные суммы самому Калашникову, а с другой стороны, принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.
Напомню, что дело Калашникова было связано с условиями содержания в российских тюрьмах и лагерях.
Эти условия далеки от того, чтобы считаться цивилизованным государством. Даже самые последние дела, поступающие в центр по этому поводу, показывают, что обращение с заключенными не выдерживает никакой критики. И понятно, что Европейский суд критикует вновь и вновь, и тогда Европейский суд говорит о том, что, значит, по существу решение Калашникова в части принятия общих мер до сих пор не исполнено.
Да, ведь у вас же была значительная масса дел чеченских.
Да, нашим чеченским делам мы не получили пока ни одного окончательного решения, и есть только коммуницированные дела. И мы должны отметить, что мы очень внимательно смотрим, как Российская Федерация выполняет решения по уже состоявшимся чеченским делам, потому что, помогая заявителям обратиться в Европейский суд, мы неизбежно отвечаем на вопрос, а что это нам принесет, помимо определенной опасности вступления в противоборство, как бы, с властями. Некоторых из наших заявителей пытались запугивать. Нередки случаи, когда заявители просто отказываются от своих жалоб. Но те, кто потеряли близких в результате исчезновений, похищений, убийств, они уже настроены таким образом, чтобы добиться правды хотя бы в Европейском суде. Поэтому нам очень небезынтересно, как российская власть реагирует на уже принятые решения, на прецеденты, которые являются обязательным для Российской Федерации. И эта реакция нам кажется неудовлетворительной. И в этом смысле у властей могут быть проблемы после вступления в действие 14-го протокола. Я думаю, что они отчетливо это понимают. Я вижу, что самые основные проблемы, вижу из текста протокола и из практики российской, что именно эта часть протокола затрагивает российские власти более всего.
Я беседовала с главой Центра содействия международной защите Кариной Москаленко. Почти сразу же после выступления российского президента, обвинившего Страсбургский суд в политизации судебных решений, созвал пресс-конференцию председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден, который заявил, что если суд по правам человека выносит решение в пользу гражданина, из которого не был удовлетворен судом в его стране, это надо рассматривать как решение, направленное на защиту гражданина, а не против государства. Сегодня Европейский суд по правам человека не справляется с потоком исков из России и вынужден расширять штат. «Пятая часть всех обращений приходится на российских граждан», заявил председатель Европейского суда по правам человека Люциус Вильдхабер. Однако расширить штат судей, согласно Европейской конвенции по правам человека, Страсбургский суд не вправе. Поэтому, чтобы справиться с потоком жалоб из России, на 10% увеличивается число сотрудников секретариата. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса».
22 ноября 1966